Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Бывший кандидат в президенты Беларуси ищет убежище в другой стране. Землетрясение в Японии. Ущерб составляет десятки миллиардов долларов. В Ливии продолжаются ожесточенные бои между силами, верными Муаммару Каддафи и отрядами повстанцев. Эти и очень многие другие темы в третьем информационном часе нашей программы. Итак, правозащитники требуют от белорусских властей немедленного освобождения и прекращения преследования всех задержанных участников митинга в Минске 19 декабря прошлого года. Сегодня в Москве был представлен специальный доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch о ситуации, сложившейся в Беларуси после президентских выборов в конце прошлого года, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Докладчики Human Rights Watch, исследовавшие ситуацию, связанную с началом преследований гражданских активистов, правозащитников и просто граждан, вышедших на митинг в Минске в день проведения выборов президента Белоруссии, свидетельствуют, после некоторой либерализации накануне дня голосования в республике начались массовые нарушения прав граждан. В настоящее время, когда один за другим проходят суды в отношении участников митинга 19 декабря, тогда было задержано 725 человек, ситуация только обострилась. Наиболее типичные нарушения относятся к людям, которые проходят в качестве обвиняемых по уголовным делам об организации или участии в массовых беспорядках. На сегодняшний день таких 46 человек. Четверо из них уже приговорены к разным срокам в колонии строгого режима, и двое россиян получили штрафы. Говорит соавтор доклада «Несбывшиеся надежды. Репрессии в Беларуси после президентских выборов 2010 года» сотрудник московского офиса Human Rights Watch Юлия Горбунова.
Нарушение прав людей, которые находятся в заключении, или тех, которые были отпущены под домашний арест, проявляются в том, что они, во-первых, не имеют возможности получить юридическую помощь. Те люди, которые проходят по этому уголовному делу, содержатся в СИЗО КГБ, жалуются на условия содержания. Некоторые сделали заявление о бесчеловечном обращении, которое проявляется в частности в том, что заламывают им руки, когда их выводят на допросы, заставляют спать в определенном положении. Власти применяли довольно жесткие методы воздействия на родственников, в какой-то степени шантаж. Мы проводили беседы с родственниками с предложением убедить людей, которые находятся в заключении, сотрудничать с властями, писать какие-то бумаги на имя президента о том, что они раскаиваются в своем поведении. Второй момент – это нарушения, связанные с правозащитными организациями. На сегодняшний день по законодательству Республики Беларусь за участие в незарегистрированной организации грозит уголовная ответственность, и неправительственные организации не могут получить государственной регистрации в Беларуси. В этом им отказывают по разным причинам. На сегодняшний день только одна организация имеет на национальном уровне регистрацию государственную, остальные живут под постоянной угрозой уголовной ответственности.
Human Rights Watch намерена направить доклад, содержащий рекомендации правозащитников, белорусским властям и уже ознакомилась с ним членов делегации, участвующих в сессии Совета ООН по правам человека.
Основная рекомендация – это проведение расследования применения силы по отношению к демонстрантам 19 декабря и немедленно следует выпустить на свободу людей, которые не причастны к противоправным действиям. Помимо этого, мы рекомендуем властям немедленно прекратить давление на адвокатов, чтобы они могли осуществлять защиту и не опасаться последствий, прекратить давление на правозащитников и инициировать отмену статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за участие в деятельности незарегистрированной организации.
Несмотря на то, что количество случаев давления на правозащитные организации в Беларуси по сравнению с началом года несколько снизилось, по оценкам работающих в республике наблюдателей, действия властей в отношении правозащитников по-прежнему характеризуются как угрожающие личной безопасности гражданских активистов и препятствующие работе некоммерческих организаций. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И продолжим тему Беларуси. Экс-кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич, отпущенный 19 февраля после двух месяцев содержания в изоляторе КГБ под подписку о невыезде, покинул страну, рассказывает Игорь Корней.
Решение Алексея Михалевича стало полной неожиданностью даже для его семьи. Супруга политика Милана Михалевич говорит, что из личных вещей муж ничего не взял, что свидетельствует о чрезвычайности момента.
Я не веду никаких подробностей,
Я не в курсе каких бы то ни было подробностей, но, насколько я знаю, у своего мужа, если он принимает какие-то решения, то он обычно имеет для этого серьезные основания. Поэтому ничего не знаю, никак, нигде, ни с кем он выезжал. Но мне кажется, что решение пришлось принимать очень быстро. Все его вещи дома, ничего с собой он не взял. Я, безусловно, тешусь лишь тем, что он в безопасности.
Безумно тешусь, что я на безопасности.
Алексей Михалевич проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Михалевич в числе еще семерых кандидатов в президенты был задержан в ночь на 20 декабря. И лишь спустя два месяца, 19 февраля 2011 года, был выпущен из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. 28 февраля на пресс-конференции Михалевич неожиданно заявил, что его освободили после дачи согласия стать агентом КГБ. А пошел он на такой шаг из-за ужасных условий содержания в СИЗО, которые можно расценить как пытки. К примеру, в изоляторе КГБ его удерживали в переполненной камере, ставили на растяжку в наручниках, выводили на холод, не выключали свет в камере, а пол красили краской на ацетоне и заставляли заключенных дышать испарениями. В своем блоге Михалевич сообщил, что на этой неделе его вызывают для проведения следственных действий в КГБ. По мнению политика, после сделанных им заявлений, шансы на то, что издание Комитета госбезопасности его снова выпустят, мизерные. «Поэтому меня в КГБ не будет», – написал Михалевич. «Сейчас я нахожусь вне зоны досягаемости белорусского КГБ». Местонахождение оппозиционного политика пока неизвестно. Есть сведения, что он пересек белорусско-польскую границу на дипломатическом автомобиле одного из посольств. Правозащитник Валентин Стефанович говорит, что накануне общался с Михалевичем. Он в безопасности.
Я могу сказать, что мы имели с ним размову про скайп.
Могу только сказать, что вчера вечером у меня был с ним разговор через скайп. Он сам персонально подтвердил, что находится в безопасном месте, что с ним на этот момент все нормально. Он жив, здоров и собирается продолжать свою деятельность, которая будет направлена на прекращение пыток и освобождение политзаключенных.
Обвинение, катование и на вызволение политзаключенных.
Один из самых опытных белорусских юристов, Гарри Погоняйло, считает, что признание Алексея Михалевича будут иметь весьма ощутимые последствия для руководства Белоруссии.
Такого рода преступления являются международными составами уголовно наказуемыми. На них не распространяется срок давности по этим делам. Страны, обладающие универсальной уголовной юрисдикцией, могут возбуждать дела по заявлению потерпевших, могут проводить расследования, выдавать ордера на арест виновных.
В свою очередь, в Центре информации и общественных связей КГБ опровергают заявление Михалевича об условиях содержания в СИЗО. Руководитель Центра Александр Антонович на слова политика отреагировал таким образом. Что касается применения пыток, то это заявление однозначно не соответствует действительности, а информация, распространяемая в связи с этим, является клеветнической. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японии на атомной электростанции Фукусима-Даичи вышла из строя система охлаждения уже третьего реактора, и произошел взрыв водорода, пострадали 11 человек. В префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясений и цунами. Партия «Единая Россия» получает большинство в законодательных собраниях 12 российских регионов по предварительным итогам состоявшихся в воскресенье выборов. Независимые наблюдатели оппозиции заявляют о многочисленных нарушениях. Президент России Дмитрий Медведев назначил 5 членов нового состава Центральной избирательной комиссии, среди включенных в список действующий глава ЦИК Владимир Чуров. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич тайно покинул страну. Он находился под подпиской о невыезде в связи с расследованием дела об участии в массовых беспорядках. Продолжаем программу «Время свободы», но напомню прежде, что в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по понедельникам, это «Американский час» с Александром Генисом. Некоторые темы сегодняшнего выпуска. Чем новые китайцы отличаются от новых русских? Гость «Американского часа» нью-йоркский архитектор Антон Гликин, который сейчас работает в Китае. В книжном обозрении Марины Ефимовой сегодня этим Тоны, меховщики, шпионы, фридисты. Будут и другие темы. Итак, «Американский час» с Александром Генисом сегодня впервые в эфире в 11 часов вечера по московскому времени. Сразу после новостей. Не пропустите. Ну а программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной прессе. Сегодня его подготовил мой коллега Игорь Померанцев, которого я приветствую в студии. Игорь, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью вице-президента США Джозефа Байдена, посвященную российско-американским отношениям. Что же пишет вице-президент США?
Статья написана по следам недавнего визита Джозефа Байдена в Москву. Называется статья «Очередные шаги в американо-российской перезагрузке». Приведу цитаты. Когда 2 года назад мы выиграли президентские выборы, отношения с Россией были хуже некуда. В этом сыграла свою роль война России с Грузией. Но даже до этого наши отношения приняли опасный оборот. Мы сосредоточились на перезагрузке конкретных сфер сотрудничества, где у нас общие интересы, как выразился президент Обама, беспроигрышных сфер. Сейчас, спустя 2 года, очевидны позитивные результаты и для наших 2 стран, и для международной безопасности в целом. Это новый СНВ, сотрудничество в области мирного использования атомной энергии, сотрудничество в Афганистане, облегчающее переброску военнослужащих и амуниции, и самые жесткие санкции в отношении Ирана и КНДР, направленные на ограничение ядерных программ этих государств. С тех пор, как мы приступили к перезагрузке, крупнейшие американские компании, включая Chevron, PepsiCo, Alcoa, General Electric и Cisco, подписали крупные контракты в России. На прошлой неделе в Москве я лично был свидетелем подписания контракта на сумму в $2 миллиарда, предусматривающего продажу Аэрофлоту 8 самолетов Boeing 777. По расчетам Boeing, благодаря этому контракту в США не потеряют работу 11 тысяч человек. Но это еще далеко не последнее слово в развитии наших торговых и финансовых отношений. В 2010 году Россия была только 37-м партнером США по объему нашего экспорта. Потенциал России напрямую связан с ее включением в мировую экономику. Вот почему мы последовательно выступаем за принятие России во Всемирную торговую организацию.
Игорь, интересно, а вице-президент Джозеф Байден конкретизирует, почему Соединенные Штаты заинтересованы в этом?
Да, он пишет, что вступление в ВТО позволит России расширить торговлю с США и всем остальным миром, а это обеспечит американским компаниям прогнозируемый доступ к растущим российским рынкам. Вступление России в ВТО также приведет к росту американского экспорта и созданию новых рабочих мест. Членство в ВТО будет способствовать тому, что Россия примет международные правила, либо ее вынудят сделать это. Как только Россия примет их, мы начнем обсуждение в Конгрессе отмены поправки Джексона-Вейника «Наследие времен Холодной войны».
Ну, в целом, все то, что пишет в «Нью-Йорк Таймс» американский вице-президент, звучит довольно оптимистично. У него нет никаких сомнений по поводу реализации этих планов?
Ну, конечно, есть. Конечно, он напоминает знаменитое английское «but», «но». Продолжу цитировать Байдена. Но даже если Россия вступит в ВТО, ее экономика, правосудие, пренебрежение принципами демократии останутся серьезной проблемой. Прагматичные предприниматели будут вкладывать деньги туда и там, где им гарантирована осязаемая прибыль и верховенство закона. Американцы, европейцы, да и сами россияне едва ли будут вкладывать деньги в стране, где то и дело нарушается право на частную собственность. Капитал может быть присвоен в результате злоупотребления законом. Компании могут быть экспроприированы по политическим соображениям. А юристов, как в случае с Сергеем Магнитским, могут арестовать за то, что они обвиняют полицию в мошенничестве и обрекают на смерть еще до судебного разбирательства.
Вот интересно, вице-президент Байден пишет о деле Сергея Магнитского, а Михаила Ходорковского он упоминает?
Да, я приведу его слова. Наша администрация высказалась по поводу неправомерности действий суда над Ходорковским и избиения и задержания демонстрантов из стратегии 31. Мы продолжим выступать в защиту универсальных ценностей. Реальные оппозиционные партии, независимые СМИ и суды – это лучшие инструменты в противостоянии коррупции. А именно она является самым серьезным барьером на пути экономического роста России. И россияне знают это. Я цитировал фрагменты из статьи вице-президента США Джозефа Байдена, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо. Напомню, что обзор публикации подготовил и представил Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы». Япония пытается справиться с последствиями катастрофического землетрясения, случившегося в прошлую пятницу. Землетрясение, напомню, вызвало еще и цунами высотой до 10 метров, которое обрушилось на восточные и северо-восточные районы Японии, рассказывает Александр Гостев.
На японских островах продолжаются новые мощные подземные толчки магнитудой более 6, и сейсмологи предупреждают, что опасность не миновала. Очень напряженной остается ситуация на японских ядерных объектах, в первую очередь на АЭС Фукусима-1, она же Фукусима-Даичи, и Фукусима-2, или же Фукусима-Дайни. На первой АЭС в понедельник утром произошел взрыв водорода уже на третьем реакторе, после того, как здесь также вышла из строя система охлаждения. Ранее аналогичные повреждения получили первый и второй реакторы. По данным властей, пострадали 11 человек. Вот что заявил сегодня на брифинге для журналистов представитель токийской электрической компании, которая управляет АЭС, Каору Йосида. Громкий хлопок раздался на реакторе номер 3 в 11 утра. В небо поднялся столб белого дыма. Мы считаем, что это был взрыв водорода. По словам очевидцев, было разрушено внешнее ограждение энергоблока, однако реактор Фукусима-1 не пострадал, и риск утечки радиации невелик, утверждает секретарь правительства Японии Юкио Эдана. Вот что он рассказал. Мы полагаем, что взрыв был такой же, как на реакторе номер 1. Было издано распоряжение об эвакуации всех людей в радиусе 20 километров от станции, а тем, кто уже эвакуировался, мы рекомендовали не выходить на улицу. Правительство Японии продолжает уточнять число погибших, пострадавших и пропавших без вести. В разных городах и префектурах Японии местные власти называют разные цифры, сложив которые, можно предположить, что общее число жертв явно достигает как минимум 10 тысяч. В одной только префектуре Мияги на северо-востоке страны найдены тела почти 2000 погибших. Из зоны бедствия уже эвакуированы 450 тысяч человек. СМИ Японии постоянно передают все новые свидетельства очевидцев, переживших катастрофу. Вот, например, рассказ жительницы города Мияко из префектуры Ивате о том, как ее семья испытала удар цунами.
Я подумала, вот и все, это конец. Мы почувствовали, что будто бы земля просто уходит у нас из-под ног. Мне показалось, что вот-вот волна накроет нас целиком, вместе с домом. И я все время думала, как мы все будем выбираться отсюда, как спасемся. И у меня началась страшная истерика, я цеплялась за локоть своего сына. На следующий день, когда мы открыли окно, мимо шли какие-то люди, и мы принялись кричать: «Эй, мы не можем выбраться наружу!» Мне кажется, что они связались с пожарными или со спасателями и нас вытащили по приставной лестнице с задней стороны дома. Потом мы еще спускались на землю через крышу дома, который находился позади нашего.
Все спасательные службы мира отправляют свои отряды в Японию, в том числе Россия. В зону бедствия прибыли 50 спасателей отряда «Центроспас» МЧС. Через некоторое время ожидается прибытие еще 25 специалистов из дальневосточного поисково-спасательного отряда. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сегодня стало известно, что генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук Владимир Овчинский, покидает пост советника Конституционного суда. По его словам, это происходит в условиях давления на председателя Конституционного суда Валерия Зорькина со стороны администрации президента. С Владимиром Овчинским побеседовал мой коллега Михаил Шевелев.
Итак, вы уже не называетесь советником Конституционного суда Российской Федерации. А почему, что произошло?
Я послал заявление Валерию Дмитриевичу Зорькину, в котором попросил, чтобы меня уволили по собственному желанию с занимаемой должности. В связи вот с рядом последних событий, которые случились вокруг моего пребывания на должности советника Конституционного суда.
А что это за события, Владимир Семенович?
Это связано с так называемой либерализацией, гуманизацией нашего российского уголовного законодательства. И тут даже более широкая проблема, глобальная проблема. Это как бы рамки возможной критики законопроектов, законов, нормативных актов, решений руководства страны, руководства ведомств, правительственных решений, решений законодательных органов, Госдумы. Возможны рамки критики, рамки дискуссии со стороны лиц, которые находятся на государственной службе.
Ну, собственно говоря, свидетелями того, что вы жестко критиковали некоторые законотворческие инновации, были так несколько десятков миллионов телезрителей на довольно постоянной основе, как я мог заметить. И что же случилось на этот раз?
На этот раз ко мне обратились, как это часто бывает, представители общественной палаты с просьбой выступить экспертом по законопроекту, связанному с гуманизацией, либерализацией Уголовного кодекса. Но у меня вызвало удивление ряд позиций, причем основополагающих в этом законопроекте. Они были связаны с тем, первое, что вызывает просто протест, что принимается решение об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы. И решением о том, освобождать его условно-досрочно или нет, как ему заканчивать его срок пребывания на условном осуждении, либо пролонгировать, либо его переводить в места лишения свободы. Это всегда было связано с тем поведением законопослушным, либо вновь противоправным, которое человек совершает. И здесь я читаю, что, оказывается, совершение даже преступления, которое относится к разряду средней тяжести и тяжким, не является основанием для того, чтобы человека не выпустить условно-досрочно на свободу. Либо он совершил преступление, находясь, отбывая условное осуждение, и суд может опять принять решение оставить его опять на свободе. То есть такого нет нигде в мире. Вот самая совершенная система, допустим, в Германии, которая связана с прогнозом индивидуального преступного поведения, особенно лиц, которые уже совершили преступление, там все жесткие критерии. Совершил преступление, тебе продляют срок, ты переводишься на более усиленный режим, это все четко. И во всем мире так. А здесь откуда это взято? Что это такое? Это первое вызвало, естественно, отрицательную оценку. Второе – это то, что по 68 составам преступлений минимальный срок снижен там, до 2 месяцев лишения свободы. Но хорошо, если бы это такие малозначительные преступления, как и предполагалось, что гуманизация распространяется на малозначительные преступления. Так нет, в число преступлений, по которым, а теперь уже закон уже принят, снижен, является нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. То есть, что во всем мире называется убийством. В Соединенных Штатах такие действия называются убийство. Я вам объясню, что это такое. Это часто хуже, чем убийство. Убийство может быть спонтанно возникло, какое-то полуаффективное состояние, конфликт, ударил табуреткой, ножом, камнем, смерть. В основном у нас 80%, 70% всех убийств на бытовой почве между супругами, между соседями.
Спонтанный конфликт.
Обычно на почве пьянства, это в основном. Так всегда в России было и, к сожалению, продолжается. Но умышленные тяжкие раньше телесные повреждения, тяжкий вред здоровью, полегший свет всегда был более изощренным преступлением. Потому что вот бандиты или какие-то садисты могут поймать человека, отрезать ему пальцы, нос, уши, выколоть глаза, спороть живот и оставить его умирать. И сказать, а мы хотели его помучить, мы не хотели его смерти. Человек мучается, несколько дней лежит, захлебывается кровью, потом умирает. И теперь вот таких лиц можно фактически освобождать от несения реального срока. Они теперь могут получать до 2 месяцев лишения свободы. Это шизофрения. До 2 месяцев лишения свободы теперь могут получать лиц, совершившие разбой, тем более групповой, грабеж групповой, квалифицированные кражи. То есть мы фактически создали рай для уголовного элемента.
Помню, что это был генерал-майор милиции в отставке, советник Конституционного суда Российской Федерации Владимир Овчинский. Вопросы ему задавал мой коллега Михаил Шевелев. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии на атомной электростанции Фукусима Даичи вышла из строя система охлаждения уже 3-го реактора, произошел взрыв водорода, пострадали не менее 11 человек. В японской префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясения и цунами. Партия «Единая Россия» получает большинство в законодательных собраниях 12 российских регионов. По предварительным итогам состоявшихся в воскресенье выборов независимые наблюдатели и оппозиция заявляют о многочисленных нарушениях. Президент России Дмитрий Медведев назначил 5 членов нового состава Центральной избирательной комиссии. Среди включенных в этот список и действующий глава ЦИК Владимир Чуров. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич тайно покинул страну. Он находился под подпиской о невыезде в связи с расследованием дела о участии в массовых беспорядках. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Беларуси в многочисленных нарушениях прав человека. На западе Ливии правительственные войска начали наступление на удерживаемый повстанцами город Звара. Около 1000 солдат Саудовской Аравии перешли границу Бахрейна. Сообщается, что цель операции – защита правительственных объектов от участников массовых беспорядков. На севере Афганистана 33 человека погибли, более 40 ранены в результате взрыва в городе Кундуз. Смертник привел в действие взрывное устройство в центре по набору добровольцев в армию. Власти Ливии заявили, что перешедшие на сторону повстанцев солдаты будут помилованы, если вернутся в ряды войск, верных нынешнему лидеру Муаммару Каддафи. Госсекретарь США Хиллари Клинтон обсуждает в Париже с коллегами из стран Большой Восьмерки предложение ввести над Ливией зону, закрытую для полетов авиации. Это была краткая сводка последних известий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск, который выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени. А я приветствую в студии автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер.
Приветствую я вас, Андрей. Главная тема сегодняшней программы связана, конечно, со стихийным бедствием в Японии, с усилиями, которые предпринимает правительство и народ этой страны для ликвидации последствий наводнений и цунами. Поговорим также о результатах региональных выборов в России и о развитии правительственными войсками Ливии наступление на оппозиции повстанцев. В конце программы спортивные новости, неутешительные для российских болельщиков. Подведены итоги чемпионата мира по биатлону в Ханты-Мансийске, которые были, по мнению экспертов, провалены, особенно женской сборной России, которая не завоевала ни одной медали и, более того, в последний день соревнования оказалась девятой в ходе эстафетной гонки. Прямо в ходе гонки президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров отправил в отставку старшего тренера сборной женской России Анатолия Хованцева, и именно это обстоятельство, пожалуй, стало самым обсуждаемым в кулуарах чемпионата. Об этой теме я беседовал с Андреем Кондрашовым, это комментатор канала «Евроспорт», который сейчас находится в Ханты-Мансийске. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Реакция среди тренеров, среди спортсменов, среди специалистов однозначно негативная. Нельзя разбрасываться такими тренерами, как Хованцев. У нас таких настоящих профессионалов, настоящих знающих дело досконально и доказавших это многократно на протяжении всей своей карьеры тренеров, их можно пересчитать по пальцам. А во-вторых, не разобравшись в причинах неудачи, делать такие поспешные выводы ни в коем случае нельзя. Все, с кем мне довелось на эту тему говорить, а это очень количество и повторюсь специалистов, прежде всего тренерского цеха, во-первых, возмущены, во-вторых, считают, что это оскорбление и в их адрес, потому что на месте Хованцева, что называется, мог оказаться любой из них.
А нет такой версии, что неудача российского биатлона связана в том числе со сменой руководства Федерации биатлона? Михаил Прохоров – известный бизнесмен. Для таких людей характерно рассматривать любое начинание, в котором они участвуют, как своего рода бизнес-проект. И понятно, что на биатлон, который важный для России вид спорта, возлагают большие надежды, и в связи с Олимпиадой, видимо, поэтому, может быть, отчасти Прохорова и поставили руководить отечественным биатлоном.
Конечно же, винить одного или двух людей, причем из такого среднего управленческого звена, каким является тренерский штаб сборной, ни в коем случае нельзя, безусловно. То, что биатлон стал бизнес-проектом, это тоже ни для кого не секрет. Посмотрите на отчеты Международного союза биатлонистов, они больше похожи на финансовые отчеты. Наверное, не всегда коммерческие подходы, исключительно бизнес-подходы в спорте работают, хотя, безусловно, их нужно внедрять. Другое дело, что, наверное, пока еще Прохоров не подобрал ключики, скажем так, к биатлону. А может быть, как мне кажется, просто еще не разобрался обстоятельно во всех нюансах этого вида спорта. Все-таки один год это очень мало времени.
Андрей Кондрашов, спортивный комментатор канала «Евроспорт» о выступлении женской сборной России на чемпионате мира по биатлону. Вот таковы основные темы дня. Подробнее об этих происшествиях и рассказ о других актуальных событиях в итоговом выпуске программы «Время свободы», как обычно, 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Слушайте радио «Свобода». Теперь о событиях в Ливии рассказывает Валентин Барышников.
Повстанцы сообщают, что бомбардировки подверглись окрестности города Адждабия, ключевого города с военной точки зрения, поскольку от него идут дороги на север к оплоту повстанцев второму по величине городу страны Бенгази и на восток к важнейшему городу Табрук. Сообщается, что авиаудары были нанесены по военным объектам, складам с вооружением. Как передает агентство «Франс Пресс», один из командиров антиправительственных сил, бывший министр внутренних дел Ливии Абдель Фатах Юнис, назвал Адждабию жизненно важным городом. Он на пути на восток, ведущем к Бенгази, к Табруку, а также на юг. Оборона Адждабии очень важна, мы будем ее защищать. Конец цитаты. Красный Крест, одно из немногих гуманитарных агентств, действующих в Ливии, сообщил, что вывел часть своего персонала из Адждабии. В последние дни легко вооруженные повстанцы отступали на восток под ударами авиации и тяжелой артиллерии, оставив нефтяной порт Расланов и отойдя к другому портовому городу Брега в 80 километрах к западу от Адждабии. В воскресенье войска верной Каддафи объявили о взятии Бреги. Представитель армии заявил, что войска на марше, чтобы очистить страну от, как он выразился, крыс и террористов. Конец цитаты. Правда, в понедельник государственное телевидение объявило, что солдаты, перешедшие на сторону антиправительственных сил, будут прощены, если сдадутся армии. Однако в понедельник поступили сообщения, что бои за Брегу продолжаются. Агентство «Франс Пресс» приводит слова бывшего полковника ВВС Ливии Джамаля Мансура, перешедшего на сторону повстанцев. Цитата. «Силы Каддафи используют тактику выжженной земли, но наши силы вернули позиции в Бреге минувшей ночью. Они по-прежнему там, но подвергаются интенсивному обстрелу артиллерии и военных кораблей». Конец цитаты. Агентство также ссылается на слова одного из повстанцев, участвующего в боях последние 10 дней. «Там нет линии фронта, но там по-прежнему есть наши люди». В сообщении «Франс Пресс» также приводятся слова Джамаля Мансура. «Мы просим Запад нанести точечные удары по военным объектам, чтобы ослабить натиск сил Каддафи». Конец цитаты. Однако мировое сообщество пока не выработало единую позицию по вопросу о возможности вмешательства в события в Ливии, в частности, по вопросу об установлении над страной зоны, запретной для полетов. Единства по этому вопросу нет ни в Совете Безопасности ООН, ни в НАТО. За введение бесполетной зоны выступают Великобритания и Франция. Эту идею поддержала Лига арабских государств. Но в понедельник Реджеп Эрдоган, премьер-министр Турции, страны-члена НАТО, выступил против военного вмешательства в ливийский конфликт.
Мы видели на других примерах, что интервенции, особенно военные интервенции, только усугубляют проблему. Поэтому мы считаем военную интервенцию НАТО в Ливию или другую страну крайне невыгодной, и более того, мы опасаемся, что это может привести к опасным последствиям.
Вопрос о возможных действиях мирового сообщества в связи с событиями в Ливии обсуждается сегодня на переговорах в Париже, которые проводят главы внешнеполитических ведомств стран Большой Восьмерки. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры», ее автор Ольга Серебряная.
Главной темой российской благосферы стало землетрясение в Японии. Блогеров восхищает, с каким мужеством японцы переносят катастрофу и насколько эффективно они начали бороться с ее последствиями. Пишет находящийся сейчас в Японии колумнист сайта Slon.ru Максим Крылов.
Никакой паники, беспорядков, спекуляций самым необходимым, а тем более мародерства не было. Зато телефонные будки работали бесплатно. Автоматы с напитками в некоторых районах бесплатно продавали воду и чай. Многие компании нанимали такси, чтобы развести своих сотрудников по домам. И в этом, пожалуй, самый главный урок случившегося. Один из комментаторов в интернете задался вопросом, чего же стоит японское трудолюбие, высокие технологии и третий в мире ВВП, если человек по-прежнему муравей перед лицом стихии? Япония показала, что человек перед лицом стихии остается человеком. По крайней мере, может им остаться. Землетрясение в Японии стало четвертым по силе в документированной истории. Да, мы потеряли, судя по всему, больше тысячи человек. Но не 200 и не 300 тысяч. Каждый падающий кирпич здесь не убивал троих, благодаря тем самым технологиям строительства. По улицам затопленных городов не стали гулять в поисках бесхозного имущества романтики с большой дороги. Железные дороги в Токио встали не из-за нарушений. Их миллиметр за миллиметром проверяли и, только проверив, запускали вновь. Можно с уверенностью сказать, что здесь не случилось ни Гаити, ни Нового Орлеана.
На отсутствие мародеров обратил внимание и пользователь ЖЖ Игорь Ковальский.
Велика нация, где нет мародеров, любых.
и тех, кто ворует стереосистему из машины, и тех, кто ворует миллионы, выделенные на помощь и устранение последствий. Еще неизвестно, кто страшнее. Первый хотя бы не скрывает, что он вор.
О структуре японского характера рассуждает в своем блоге на портале Snob.ru японист Григорий Чхартишвили, более известный как писатель Борис Акунин.
Я думаю, что японцы шаткость экзистенции ощущают гораздо острее других наций. В этом, возможно, и заключается стержень японскости. Люди, выросшие в нормальных странах, в большей степени наделены инстинктивным ощущением незыблемости бытия. Потому что, в конце концов, под ногами земная твердь. Уж она-то матушка не выдаст. Другая, вроде бы, очевидная незыблемость – свое «я». Это центр, вокруг которого вращается Вселенная. Японский язык – единственный из мне известных, где местоимение «я» является плавающим. В зависимости от возраста, пола, общественного положения, воспитания, самоощущения, человек может использовать по меньшей мере 5 разных «я», а когда-то их было чуть ли не 17. Как же шаток японский мир, если и земля, и человеческое эго в нем фиксированы лишь условно? Но я думаю, что нет ничего прочнее системы, учитывающей шаткость как основной закон бытия.
В англоязычных блогах назревает громкий скандал с участием американских медиа-знаменитостей. Инициатор конфликта, ответственный редактор газеты «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер, начинает свою реплику с прямого указания на собственную значимость.
«Если верить журналу Forbes, я 50-й по значимости человек в мире. Не такой значимый, как Папа Римский, номер 5, но президента Арабских Эмиратов по значимости превосхожу, он 56-й. Когда журнал «Нью-Йоркер» попросил Вуди Аллена назвать самого влиятельного человека в нашем городе, он назвал, ах, пустяки, меня.
Подчеркивать свою значимость Келлеру пришлось в пику растущей популярности стратегии так называемого агрегирования, когда сетевые издания публикуют с указанием ссылки копии статей других авторов. Редактора «Нью-Йорк Таймс» тревожит постепенное обесценивание оригинальной творческой работы журналистов на фоне едва ли не идолопоклоннического отношения к медиа-менеджерам.
Слишком часто агрегирование сводится к тому, что люди берут написанные другими слова, размещают их у себя на сайте и собирают прибыль, которая при другом раскладе могла бы достаться авторам оригинальных материалов. В Сомали это называют пиратством, а в медиа-среде это уважаемый бизнес. Королева агрегации, конечно же, Арианна Хаффингтон. Она обнаружила, что если перемешать у себя на сайте сплетни о знаменитостях, видео с прелестными котятами, посты, созданные неоплачиваемыми, блогерами и новостные репортажи с других сайтов, а фоном ко всему этому дать некоторое количество рассуждений левого толка, то на этот сайт придут миллионы посетителей.
Ранее недовольство стратегией основательницы Huffington Post выразили авторы и редакторы портала об изобразительном искусстве Visual Art Source.
Когда в прошлом году нам предложили публиковать материалы наших авторов в блогах Huffington Post, мы понимали, что никаких денег нам за это платить не будут. Мы спросили у авторов, не возражают ли они против бесплатной публикации собственных материалов в блогах, и они согласились. В пределах узкоспециальной ниши наш портал имеет довольно высокую посещаемость, но несколько десятков тысяч наших читателей не сравнить с 26 миллионами посетителей, ежемесячно приходящих на Huffington Post. И все же мы объявляем забастовку.
Искусствоведов и арт-критиков в Huffington Post не устраивает ровно то же, что и Келлера. Общее качество текстов и агрегационная форма подачи материала, при которой серьезная аналитическая статья может соседствовать с плохо написанным пресс-релизом, а серьезная журналистская работа с желтоватыми сплетнями. Саму Ариану Хаффингтон эти претензии не смущают. В феврале Huffington Post объявил о слиянии с сайтами компании AOL. По условиям сделки Ариана получила свыше 300 миллионов долларов. Посещаемость – ее основной аргумент.
Совокупная посещаемость Huffington Post и новостного сайта AOL на 70% выше, чем у New York Times. В январе 2011 года количество просмотров наших страниц оказалось в два раза выше, чем у Times.
И она права, утверждает Билл Лазаро в блоге британской газеты «Гардиан». Замену бесплатным журналистам найти нетрудно, и легкость этой замены с лихвой компенсирует недостаток качества.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии на атомной электростанции Фукусима-Даичи вышла из строя система охлаждения уже третьего реактора. Произошел взрыв водорода, пострадали 11 человек. В префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясений и цунами. Партия «Единая Россия» получает большинство в законодательных собраниях 12 российских регионов по предварительным итогам состоявшихся в воскресенье выборов. Дмитрий Медведев назначил 5 членов нового состава Центральной избирательной комиссии, среди включенных в список действующий глава ЦИК Владимир Чуров. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич тайно покинул страну, он находился под подпиской о невыезде в связи с расследованием дела об участии в массовых беспорядках.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Генерал-майор в отставке Владимир Овчинский. Почему я ушел из советников Конституционного суда?
Комментарии эксперта.
Социолог Алексей Гражданкин. Об избирателях, которые не верят в выборы.
В блогах «Свободы».
Кирилл Гончаров. О пользе Twitter революции.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Разрушительные землетрясения в Японии в минувшую пятницу и вызванные им катастрофическое цунами оказали пока на мировые финансовые рынки значительно меньшее влияние, чем предполагали эксперты. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы. Его подготовил мой коллега Сергей Сининский.
Главный сводный индекс фондового рынка Японии, Никей, после ожидаемого резкого спада утром, к концу торгов в понедельник отыграл часть потерь, снизившись в итоге на 6,2%. Это примерно в полтора раза меньшее падение, чем отмечалось в отдельные дни осенью 2008 года. Среди других рынков этого региона падение было отмечено в Австралии меньше, чем на 0,5%, а в Южной Корее или Китае фондовые индексы, наоборот, повысились в пределах 1%. В Европе к середине дня главные индексы рынков акций снизились менее чем на 1%, как и в США, фьючерсы на сегодняшние торги. В самой Японии больше всего подешевели акции страховых компаний на 16-20% и даже более, а также машиностроительных, которые были вынуждены остановить производство на местных своих заводах, на 7-11%. При этом резко возросла стоимость акций некоторых строительных компаний в ожидании, видимо, их заказов на восстановительные работы. И в целом падение японского рынка оказалось пока значительно меньшим, чем ожидалось. Из Москвы главный аналитик инвестиционной компании IT Invest Александр Потавин.
Наибольшие потери, конечно же, несут электрические компании, потери понесут японские страховые компании, связанные с ними, иностранные перестраховщики. Но все это может обойтись примерно, пока страховая компания в районе, так скажем, 30-35 миллиардов долларов. Но с другой стороны, необходимость восстановления инфраструктуры, строительства новых домов, дорог, портов, судов, автомашин в среднесрочной перспективе создает предпосылки для роста спроса на продукцию производственных компаний, прежде всего металлургии. Поэтому вполне возможно, что падение в одних секторах на японском рынке акций сопровождалось, по крайней мере, отсутствием падения в других секторах.
Цены на нефть снизились сегодня примерно на 1,5% на фоне ожиданий временного снижения спроса. Япония является третьим в мире потребителем нефти после США и Китая. По данным Международного энергетического агентства за 2010 год, Япония потребляет нефти в 4 раза меньше, чем США, и в 2 раза меньше, чем Китай. Одновременно снизились, хотя и не столь значительно, мировые цены на некоторые металлы, хотя Япония является не только крупным их потребителем, но одним из главных экспортеров. Например, стального листа для автомобильной промышленности США и в меньшей степени для Европы. Аналитик по металлургии инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Николай Сосновский.
Япония – один из крупнейших производителей стали в мире. В прошлом году, по итогам 2010 года, была крупнейшим экспортером. И действительно, то, что произошло в стране, достаточно серьезно может повлиять на мировую сталелитейную промышленность. Наверное, все-таки в короткую эффект будет негативным, потому что после землетрясения и особенно после нарушения портовой инфраструктуры могут возникнуть какие-то кратковременные провалы в производстве. И спрос, наверное, будет тоже внутри страны не такой большой. Но в долгую все, что разрушено конечно, придется восстанавливать. И здесь строительная индустрия должна потребовать в итоге все-таки большее количество стали. Поэтому, наверное, в краткосрочную все-таки это негативно для индустрии. В долгую, если в Японии не произойдет каких-то более серьезных разрушений в ближайшие месяцы, то, наверное, когда индустрия начнет восстанавливаться, это будет дополнительной поддержкой.
Большое влияние нынешние события в Японии, полагают некоторые эксперты, могли бы оказать на атомную энергетику мира. В самой Японии на атомных электростанциях вырабатывается более трети всей потребляемой в стране электроэнергии, во всем мире примерно 15%. И уже появляются первые сообщения о том, что в некоторых странах планы строительства новых атомных станций могут быть пересмотрены. Аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Развитие атомной отрасли действительно, наверное, будет пересмотрено. По крайней мере, будет взята некоторая пауза в связи с текущими событиями в Японии. Будут наверняка усилены меры, предъявляемые к безопасности атомных генераторов, равно как и конструкции самих зданий, системы безопасности, автоматики и так далее. Но при этом все-таки стоит говорить о том, что развитие отрасли продолжится. Атомная энергия, она одна из наиболее дешевых, и умение, и возможность эксплуатировать атомные станции, по крайней мере, в тех районах, где опасность подобных сейсмических катаклизмов невелика, будет продолжена эта эксплуатация. Безусловно, развитие и систем автоматики, безопасности, электроники, строительства атомных станций, технологий строительства, оно идет вперед, и сам отказ от производства электроэнергии на атомных блоках, он, скорее всего, не произойдет, и атомная электроэнергия будет использоваться промышленностью.
Всего в мире на атомных станциях работает сегодня примерно 440 ядерных реакторов. В планах разных стран, по данным Всемирной ассоциации ядерной энергетики, строительство еще 155 реакторов, в основном в странах Азии, а 65 из этих реакторов, по тем же данным, уже строятся.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Сегодня в ней речь о проблемах российской высшей школы. По свидетельству социологов, россияне в массе своей недовольны системой образования. Насколько сильно беспокоит людей коррупция в этой сфере? Какова политика государства по отношению к высшим учебным заведениям? Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
На вопрос социологов Левада-центра, удовлетворены ли вы системой образования в России, только 1% респондентов отвечают твердое «да». 18% колеблются, скорее «да», чем «нет». 28% «ни да, ни нет» и 38% скорее «не удовлетворены ситуацией». Причем относится это в том числе и к высшей школе. Вот комментарий социолога Алексея Левинсона, руководителя отдела социокультурных исследований центра.
Здесь проблем довольно много, потому что на сию минуту у нас высшее образование становится чем-то вроде среднего образования, которое является у нас обязательным. Высшее образование обязательно с точки зрения социальной нормы, а не с точки зрения государственных установлений. Его обязательность, как и в случае со средним образованием, приводит к инфляции его ценности, и люди, радеющие за хорошее образование, с удручением наблюдают, как образование становится все более и более, с их точки зрения, плохим. Я не вполне разделяю это мнение, но для людей, которые находятся, так сказать, в пределах высшей школы, невозможно не думать о том, что они учатся в не очень хороших учебных заведениях и учатся сами не очень хорошо. Их не очень хорошо учат, и они не очень хорошо учатся.
Это студенты так думают?
Так думают все, кто прикосновенен к высшей школе. Кроме небольшого числа элитных учебных заведений, разумеется, есть люди, которые не подчиняются этому правилу, хорошие преподаватели, хорошие студенты, но не они определяют картину.
А насколько беспокоит студентов проблема коррупции в образовании?
Поскольку студенты сами участники этого коррупционного процесса, вот эта вот система, в которой они находятся, ну, наверное, она многим не нравится, но очень многим она подходит, потому что деньги есть, а всего остального, что нужно, чтобы учиться, или нету, или неохота трудиться, чтобы оно было. Так что отношение у студентов, я думаю, всяческое.
Можно ли сказать, что отношение к коррупции в самой институте
российской университетской студенческой среде вполне терпимое?
Ну, нельзя сказать иного, потому что если бы оно было нетерпимое, то ее бы там не было.
Тогда спрошу по-другому. А насколько беспокоит проблема коррупции в образовании населения в целом?
Население в целом убеждено, что образование у нас платное. Вот если хочешь, чтобы твой ребенок учился, надо заготовить определенное количество денег. Чем лучше учебное заведение, тем выше плата, которую придется внести. В этом смысле плату какую-то официальную, так сказать, не коррупционную, и плату кому-то там в карман, в общем, не разделяют.
Вот звучало предложение отменить студенческие стипендии. Как вы думаете, если оно будет проведено в жизнь, что произойдет? Будут ли, скажем, студенческие протесты?
Я бы сказал так. Я недостаточно хорошо представляю ситуацию в той части студенчества, которая получает стипендии, насколько это важная часть их бюджета. Но, скорее всего, ситуация в вузах вообще будет меняться таким образом, что студенческий протест, молодежный протест, такой публичный, станет гораздо более обыденным явлением.
Как вы оцениваете отношение государства к студентам и государственную политику в отношении этой социальной группы?
По отношению к студентам, по-моему, какой особой политики нет. Есть политика в отношении высшей школы. Это политика непрерывных попыток ее реформирования, которые на моей памяти длятся уже существенно больше 10 лет. Я бы еще добавил, что реальная ситуация в высшей школе является на 80% результатом внутренних процессов, которые там идут, и лишь на 20% результатом той политики, которую пытаются проводить. Так что можно даже не оценивать политику эту как там хорошая она или плохая. Она в любом случае мало влияет на то, что реально происходит в высшей школе, и в этом смысле на то, каковы судьбы студенчества.
Итак, проблем у российского студенчества немало. И социолог Алексей Левинсон видит в этой социальной группе растущий протестный потенциал.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде. И эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее тема сегодня – репутация благотворительности. Как не разрушить хрупкое доверие нуждающихся и помогающих? Должны ли первые лица государства участвовать в благотворительных акциях? Как скандал вокруг фонда «Федерация» скажется на работе благотворительных фондов, действительно работающих? Гости программы сегодня – директор программ фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова, журналист, член попечительского совета этого фонда Екатерина Шергова, врач, инициатор, руководитель движения волонтеров «Мурзики». Это движение помогает детям-сиротам. Герман Пятов ведет программу. Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах. А над этим выпуском программы «Время свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
После землетрясения и цунами народ Японии сплотится и преодолеет.
Встретились с большими трудностями.
Совместные действия с арабским миром имеют ключевое значение.
Единая Россия активно применяла технологию черного.
Организация «Мой Израиль» сообщила о проведении массовых митингов в поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.